какое-то желание, такое же прекрасное, как и любовь. Билл улыбнулся.
«О чем вы думаете?» — спросил мальчишка.
«Думаю, что я убьюсь», — ответил Билл, и мальчишка рассмеялся. Билл опустил скейтборд на тротуар, поставил на него одну ногу. Для пробы покатал скейтборд взад-вперед. Уже видел, как мчится вниз по Уитчем-стрит к перекрестку на зеленом оттенка авокадо скейтборде мальчишки. Полы пиджака развиваются сзади, лысина блестит на солнце, колени согнуты, как у новичков-горнолыжников, которые в первый раз выходят на склон. И поза эта говорит тебе о том, что мысленно они уже упали. Он мог поспорить, что мальчишка ездил на скейтборде иначе. Он мог поспорить, что мальчишка ездил на перегонки с дьяволом, будто в последний раз. И прекрасное чувство умерло в груди Билла. Он увидел слишком уж отчетливо, как доска выскальзывает из-под его ноги, освободившись, катится дальше вниз по улице, невероятного флуоресцентно-зеленого цвета, какой мог понравиться только ребенку. Он увидел, как плюхается назад, а может и на спину, медленно приходит в себя в отдельной палате городской больницы, вроде той, где они навещали Эдди, когда тот сломал руку. Все тело в гипсе, одна нога поднята на сложной системе тросов и блоков. Заходит врач, смотрит на его карту, смотрит на него, потом говорит.
«Вам ставятся в вину две ошибки, мистер Денбро. Первое — неумелое управление скейтбордом. Второе — вы забыли, что вам уже под 40».
Он наклонился, поднял доску, протянул мальчишке.
«Пожалуй, воздержусь».
«Струсили?» —
добродушно полюбопытствовал мальчишка. Билл сунул кулаки под мышки и замахал локтями, изображая трусливую курицу.
«Ку-ку так?»
Мальчишка рассмеялся.
«Послушайте, мне пора домой».
«Будь осторожен, когда едешь на этой штуковине», — Билл указал на скейтборд.
«На скейтборде осторожным быть нельзя», — ответил
мальчишка, глядя на Билла так, будто у того не варил котелок.
«Точно», — кивнул Билл. «Правильно. Как мы говорим в киношном бизнесе, я тебя слышу. Но держись подальше от водостоков и канализационных люков. И старайся гулять с друзьями».
Мальчишка кивнул.
«Но я же рядом с домом».
«И мой брат был рядом», — подумал Билл.
«В любом случае, все это скоро закончится», — сказал он мальчишке.
«Закончится?»
— переспросил мальчишка.
«Ну, я так думаю».
«Ну ладно, еще увидимся, трусишка».
Мальчишка поставил одну ногу на скейтборд и оттолкнулся другой. Как только сдвинулся с места, поставил на доску другую ногу и покатил вниз, как показалось Биллу, на убийственной скорости. Но мчался он, как и предполагал Билл, с небрежной грациозностью. Билл ощущал любовь к этому мальчишке и радостное волнение, и желание самому стать мальчишкой, вкупе с перехватывающим дыхание страхом. Мальчишка ехал так, словно не существовало ни смерти, ни взросления. Мальчишка казался вечным и неуничтожимым в своих бойскаутских шортах цвета хаки, потертых кроссовках, с ободранными и грязными коленками, и волосы летели у него над спиной.
«Осторожно, парень, тебе не пройти этот поворот», — подумал Билл. Но мальчишка переложил тело влево, как танцор брейк-данса.
Ноги развернули фиберглаз свою зеленую доску, и он безо всяких усилий свернул на Джексон-стрит, заранее предположив, что на пути ему никто не встретится.
«Мальчик мой», — подумал Билл, — «так будет не всегда».
Он подошел к своему прежнему дому, но не остановился, лишь замедлил шаг чуть ли не до черепашьего. На лужайке в плетеном кресле сидела женщина со спящим младенцем на руках и наблюдала за двумя детьми, лет 8 и 10, которые играли в бадминтон на еще влажной от дождя траве. Младший из них — мальчик. Отражая подачу, перебросил валан через сетку, и мать похвалила его.
«Молодец, Скэн!»
Цвет дома не изменился, остался темно-зеленым, и над дверью Билл увидел знакомое веерообразное окно. Но цветочные клумбы его матери, служайки, исчезли. Из заднего двора, насколько Билл мог видеть с тротуара, исчез спортивный комплекс, который отец построил из позаимствованных на работе ненужных отрезков труб. Билл вспомнил, как однажды Джордж свалился с верхней перекладины и отколол кусок зуба. Как же он ревел. Он смотрел на свой дом. Что-то осталось прежним, что-то ушло с концами. И думал, а не подойти ли ему к женщине с младенцем на руках. Он мог бы сказать: «Добрый день, я Билл Денбро, когда-то жил в этом доме». И женщина ответила бы: «Как интересно». И что за этим могло последовать? Мог он спросить ее, сохранилось ли лицо, которое он так старательно вырезал на одной из чердачных балок. Это лицо они с Джорджем иногда использовали вместо мишени для дартс. Он мог спросить, спят ли ее дети на огороженном заднем крыльце в особенно жаркие летние ночи, тихонько разговаривая перед тем, как уснуть, наблюдая далекие зорницы. Наверное, он мог бы задать эти вопросы, но при этом очень уж сильно заикался бы, если бы попытался обаять женщину. Да и хотел ли он знать ответы? После смерти Джорджа дом стал мертвым, и причина, по которой он вернулся в Дерри, не имела к дому ни малейшего отношения. Билл дошел до угла и повернул направо, не оглянувшись. И скоро уже шагал по Канзас-стрит, направляясь обратно к центру города. Постоял у ограждения, которое тянулось вдоль тротуара, глядя на пустошь. Ограждение не изменилось, тот же побеленный штакетник, и пустошь вроде бы осталась прежней, разве что заросла еще сильнее. С того места, где стоял Билл, он видел только два отличия. Исчезло облако черного дыма, которое всегда висело над городской свалкой. Свалку заменил современный мусороперерабатывающий завод. И через зелень пустоши перекинулась эстакада, часть скоростной магистрали. Все остальное оставалось точь-в-точь таким же, как в то лето, когда он в последний раз видел пустошь. Трава и кусты спускались к болотистому равнинному участку слева и к деревьям справа, растущим чуть ли не друг на друге. Он видел заросли растения, которые они называли бамбуком. Серебристо-белые стебли поднимались на 12, а то и на 14 футов. Билл вспомнил, как Ричи однажды попытался курить сухие листья этого бамбука, заявляя, что именно от них джазовые музыканты ловили кайф. Ричи словил только одно. Его вытошнило. Билл слышал журчание воды, бегущей множеством маленьких ручейков. Видел, как солнце отражается от более широкого зеркала Киндускига. И запах остался прежним, даже после ликвидации свалки. Тяжелый дух растущих растений, особенно сильный по весне, не мог полностью перекрыть вонь сточных вод и человеческих испражнений. Вонь эта, конечно, едва пробивалась, но давала о себе знать. Запах разложения — непременный фон. Там все закончилось в прошлый раз. Там им предстояло поставить точку и теперь. Там, под городом. Он постоял еще какое-то время, убежденный, что должен что-то увидеть — какое-то проявление зла, на борьбу с которым он прибыл в Дерри. Не увидел ничего. Журчала вода. Звуки эти, веселые и живые, напомнили ему о плотине, которую они когда-то построили в пустоши. Он видел деревья и кусты, которые раскачивал ветерок. И больше ничего. Никакого проявления зла. Он пошел дальше, оттирая с ладоней побелку. Билл продолжал путь к центру города, что-то вспоминая, о чем-то грезя, и столкнулся еще с одним ребенком, на этот раз с девочкой лет 10, в вельветовых штанах с высокой талией и в выленившей красной блузке. Одной рукой она стучала мечом, в другой держала куклу за светлые волосы.